Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурные люди.
А в студии радио «Комсомольская правда» у нас кинозвезда. Не, ну в полном смысле слова кинозвезда, абсолютно. 130 фильмов и сериалов, как минимум, радио, озвучка, авторские песни, вот это вот все. Олег Алмазов, привет.
Здорово, 150.
150.
Все, так, понятно.
Я сбилась со счетом. Вот, да, видишь, у меня устаревшие сведения. Ольга Маркина и Олеся Крупанина, мы попытаемся...
Попытаемся.
Хорошо.
Не только кинозвезда, но звезда театральных подмостков и еще и радио. И вообще, знаешь, у нас уникальная ситуация. Три радиоведущих в студии.
Ага.
С огромным опытом.
Ужас, да. Тут, кстати говоря, неизвестно, у кого опыт больше, но это дальше. Ладно, давай мы... Просто, Олег, я посмотрела у тебя в Фейсбуке, ты из Белоруссии вернулся только.
Да, недавно.
И что ты там делал?
Снимался.
Впрочем, как обычно.
То у есть нас уже можно.
Там и можно было всегда.
Вот, да, съемочный процесс у нас практически стоит, в Белоруссии карантина нет, поэтому так, да, артисты туда ездят.
Да, артисты туда ездят на очень странных условиях. Ну, то есть не то, что странных, а артисты туда ездят.
И когда... За рис? За мисс курицы или за что ездят?
Ну, нет, по деньгам все нормально.
Ага,
хорошо, это важно.
А в чем странность, так сказать, истории?
Ну, странность то, что приезжаешь, тебя встречает практически продюсер, говорит... «Спасибо большое, что вы к нам приехали». Я говорю, да вы чего? Отказываются. Люди отказываются.
Почему?
Ездить. Ну, боятся.
Коронавируса боятся.
Отказываются ездить на пробу, отказываются ездить на съемки. Ну,
слушай, зажрались артисты.
Да, да, я очень прямо...
Просто артист трусливый пошел.
Когда слышу, да, это все, я говорю, да вам спасибо, что позвали, вы чего? И они прямо вот, ой, как хорошо, что вы приехали, и так далее, и так далее.
Я тебя хотела спросить, я даже вообще, наверное, не спрашиваю про то, где ты снимался, да, потому что рано, да?
Нет, это просто не важно.
Просто не важно. Я хотела тебя про атмосферку спросить.
Атмосферка там потрясающая, потому что там пандемии нет.
Я, наверное, про другую атмосферку. Ну, выборы, Лукашенко, вот это вот все. Ты это прочувствовал? Ты же в Минске был, насколько я понимаю.
Давайте всегда отделять то, что нам показывают по телевизору, и то, что происходит в реальной жизни.
Я именно к этому тебя и призываю.
Да. Ничего там нет.
То есть Лукашенко
не
там тоже нет?
Ничего?
Нет. Лукашенко там есть.
Ну, слава богу, ты нас успокоил.
Лукашенко там есть... Нету никакой ни протестов, ни революции, ничего нету. Есть куча недовольных людей, которые трут за сигареты, и все, как бы вот это... Вот.
Боже, нас опять обманули, Алиса.
Да, 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 и ничего не происходит.
Слушай, ну тут, кстати говоря, мне кажется, отдельная история. Я хотела тебя об этом спросить, но значительно позже, про телевизор. И телевизор в нашей... Ты же человек из телевизора, в общем-то.
Ну, да.
Да, а с другой стороны, какое телевизор занимает место в твоей жизни? Потому что мы понимаем, что сейчас большинство из нас от телевизора отворачивается.
Я не смотрю его уже... Несколько месяцев, наверное.
Месяцев?
Да.
А как же, вот Гена, помнишь, нам Смирнов говорил, дурак дурака смотрит по ВГТРК.
Гена Смирнов пускай смотрит. Гена Смирнов пускай смотрит. Я подключил себе 750 каналов и счастлив фильмом, сериалом и каким-то музыкальным развлекательным шоу. Я вообще не смотрю. Вообще не знаю ничего, что происходит.
А сериалы какие? Отечественные?
Иностранные.
А ты знаешь, вот у нас недавно был Андрей Константинов, автор «Бандитского Петербурга». Он сказал, что иностранные сериалы, они вредят молодому поколению, ибо влияют таким образом на ум, что, так сказать, у нас пропадает куда-то патриотизм весь. Вот.
Для патриотизма должны быть основания, которых на сегодняшний день нет, потому что... Ну, давайте три вехи патриотизма. Победа в Великой Отечественной войне.
Однозначно.
Полет Гагарина в космос.
Валькирия.
Балет еще. В области балета мы впереди?
Нет, уже давно нет.
Даже тут не
впереди. И все вот эти, что мы назначаем про патриотизм, это было больше 50 лет назад. Больше 50 лет назад.
Как жить?
Я готов быть патриотом. Дайте мне информационный повод для этого, пожалуйста. Дайте мне его. Его
Слушайте,
нету.
Слушайте, я боюсь, что вы немножко подменяете, друзья, понятие патриотизм, потому что патриотизм – это не любовь ни к власти, ни к балету. Патриотизм – это кусочек, любовь к кусочку тому земли, где ты вырос, родился и так далее.
Он у меня есть.
А все остальное, простите меня, это наносное. Ни власть, ни балет к
ни
патриотизму.
Ни страны, ни погост.
Ни военные победы, ни даже Великая Отечественная война. Это все к патриотизму не имеет отношения. Это пропаганда, извините меня.
Ну, тогда... Если...
Тогда нет, вот, а кусочек родины...
Тебе я ответил, Альдельник. Тебе кусочек родины, сам Петербург лучший город этой страны. Я не буду говорить всего мира, потому что вы покатаетесь по миру, дорогие мои. Угу. У меня чудесно. Я больше всего обожаю людей, которые сидят на кухне. У меня есть пару-тройку такие, которые не выезжали ни разу за пределы России, просто ни одного раза, и размышляют о том, как там, а как здесь. Я говорю, милый, ты в Америке был? Он говорит, нет. Я говорю, а я был там несколько раз. Что ты мне рассказываешь? Ну, и это я могу сказать про Америку, про... Да масса стран.
Как бы. Олег, есть альбомы. Альбомы с фотографиями. По ним можно составить полностью впечатление, написать его в Фейсбуке, а получить свои лайки, и, так сказать, ты будешь прогрессивным... вот.
Ну, просто, если мы заговорили про патриотизм, я сейчас говорю, не надо... Я понимаю, что тут уже нету никакой середины. Здесь ты или на одной стороне, или на другой стороне, как бы, да? И повторю еще раз. Дайте мне повод, чем гордиться своей страной.
Я с удовольствием буду
ей гордиться... Дайте мне повод смотреть отечественные сериалы.
Хорошо, мы тебе списочек, так сказать, поводов составим.
Давайте,
возможно.
Ой, слушай, ну, на самом деле, тут я вот по чикам совершенно угораю, с ума схожу и не могу остановиться.
Да, я много слышал. И самое главное, что сейчас ситуация реально поменялась буквально за последний год. Что я прямо, ну, я молюсь на это. Я получаю на почту хорошие сценарии, которых я давно не видел.
А что произошло?
Конкуренция.
Неужели пандемия, она, так сказать, стала катализатором того, что плохо и проявилось? То, что хорошо.
Не думаю, что с пандемией дело, хотя слышал такую версию. Нет, это началось чуть до пандемии. Чуть до пандемии вдруг пошли хорошие сценарии. Необычные, потому что чудовищная конкуренция. За прошлую неделю я получил 3 сценария от разных интернет-платформ. То есть это, ребята, уже... Это не канал России, который сидит на госфинансировании, mm-hmm. который, в принципе, все равно, что показали в эфире, как бы mm-hmm. просто забили как бы, ну, эфир тем, что есть между Соловьевым и так далее. И все счастливы и довольны. Не это, а на интернет-площадках очень серьезная конкуренция. Очень серьезная конкуренция. И, слава богу, я так ждал этого, ситуация поменялась. У нас стали делать хорошие сериалы, но это заслуга последнего, ну, год-полтора, может быть, два.
Слушайте, друзья, повод для патриотизма.
Я бы хотела зафиксировать вот эту мысль про конкуренцию, да, мы к ней обязательно еще вернемся. Я, простите, вынуждена напомнить, что вообще-то мы тут где-то собрались по поводу песен Олега, потому что Олег внезапно, свой путь пройдя до половины,
он
очутился в сумрачном лесу и вдруг решил обнародовать свои песни.
Ну, чуть по-другому получилось. До театрального института я занимался музыкой. Ну, баловался, как я это называю. Ну, как и все баловались, гитара, рок-группы и так далее. И всегда говорю с хорошей, доброй завистью. Я независтливый человек по жизни, как бы. И, кстати, отдельная тема. Я всегда радуюсь, когда другой человек находит $1 000 000 на дороге, ну, условно.
Часто у тебя такое случается?
У меня иногда такое случается. Я всегда радуюсь чужим успехам, потому что я на этом смотрю по совершенно по-другому, по другим углом зрения. Если сегодня повезло тебе, значит, завтра может повезти мне.
По фэншую. Ну,
это лично, я нигде-то не вычитал, это мое личное наблюдение жизненное. Вот, поэтому я быстро, очень быстро картинка постараюсь уложиться. А до театралки я занимался музыкой. Я максималист по жизни, я педант, максималист, зануда. Как бы, если ты что-то делаешь, ты делаешь как бы это хорошо. Если ты не сидишь за инструментом 1.5-2 часа в день, как бы, не надо мне рассказывать, какой ты музыкант. Не надо. Я поступил в театралку, нас очень плотно учили, без выходных тогда еще вообще, ну, жестко было очень, нас и сниматься нет, да и съемок не было тогда никаких. Я понял, что есть этот выбор, как бы, ну, или театр, или музыка. С музыкой я завязал, мне было 18 или 19
лет. Олег Алмазов завязал 18 или 19 с музыкой. Да, чтобы вернуться к этому вопросу. 45, нормально. Мы сейчас слушаем одно из творений свежих, реклама, и вернемся сразу после.
Забей на все и налей. Забей на все и налей. У необычного мужчины обычные судьба, все вокруг твердят нет, а тебе нужно да, юность, время, надежд. Ну а ты уже стар, время пыль постирать со своих же гитар. Забей, забей на все и налей. Забей на все и налей. А вокруг никого, так поднимайся с колен и оставайся с собой, а время юности тлен, и ты уже не герой, так что забей, забей на все и налей, забей, забей на все и налей. А почему ты решил, что поможет судьба? Все кругом твердят нет, а тебе нужно да. Повторяется круг, что мечтал и хотел, юность, время, разлук и движение тел. Забей, забей на все и налей. Забей на все и налей. А ты забей. Налей на все и забей.
Делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Культурные люди.
А у нас Олег Алмазов, тот самый великий и ужасный артист, который, по большому счету, живет, по-моему, во всех сериалах, которые я знаю, отечественных, и во многих художественных фильмах, а еще и на театральных подмостках, и об этом мы еще поговорим. Но мы предыдущую часть с Ольгой Маркиной и я, Олесь Крупанина, мы закончили как раз на том, что Олег петь внезапно начал, публично. Вот он сказал, что в 18 лет он вынужден был отказаться от этой темы, потому что очень напряженная была и учеба, и театральный институт, и вот это вот все. А в 45 вдруг нашел в себе силы и время. Я правильно тебя поняла?
А не силы и время, все. Ну, да, силы и время, все очень просто. Я про театр знаю многое. Про кино я знаю почти все.
Почти все, я боюсь.
Почти все. Угу. Как бы не пафосно звучало. Почти все. И то, и другое меня чутка перестало цеплять.
Олег, а в чем разница, когда ты выходишь на сцену как музыкант или когда ты выходишь на сцену как актер?
В том же самом, что я сейчас с вами разговариваю микрофоном, мы находимся в радиоэфире, или я стою перед микрофоном и озвучиваю или дублирую иностранный фильм. Это разные вещи.
Нам не понять с Ольгой.
Ну, это разные вещи.
Ага, хорошо. Ну, предположим, да. Я просто хотела сказать, что когда... Ну, это тоже вот наш с Ольгой опыт. Последнее время к нам приходили актеры, примерно твои ровесники. И когда приходит вот эта вот усталость и понимание того, что я уже все понимаю про театральный процесс, mm-hmm. про съемочный процесс, люди ударяются, стесняюсь сказать, слово неприличное сейчас произнесу, в режиссуру. Тебе не приходило в голову такой, вот такой исход?
Нет.
Почему?
Не мое.
Как ты это понял? Тебе даже попробовать не хотелось?
Нет.
Ну подожди, ну когда ты на площадке на съемочной или в театре репетируешь с режиссером, не хочется ли тебе сказать, подожди, товарищ, вот у меня есть своя идея, как это сделать?
Я это делаю постоянно.
Так. А режиссеры говорят, ну ладно, Олег...
Не, вообще, Олег очень, ты знаешь, он на площадке очень вдумчивый и очень, на самом деле, насколько я понимаю, достаточно сложный для тех, кто привык работать на халяву.
Ну, наверное.
То есть ты
так
все время предлагаешь.
Говорят, по крайней мере.
Я правильно понимаю, да? То есть не репетируй меня, не снимай меня просто вот так, как написано, а давай-ка мы попробуем.
Я все сделаю, главное, не мешай.
Ага. А если режиссер хороший, ну бывает же такое.
Единицы. Если он хороший, буду смотреть ему в глаза, ловить каждое его слово. Единицы. И слава богу, они это понимают. Ко мне подходит, подходит режиссер, он понимает, что надо что-то сказать. Олег, ну понимаешь, смотри, как бы, ну вот, вот, ну вот ты вышел из квартиры, и Маша, вы там поругались, и вот ты идешь, я смотрю на него, смотрю, молчу, смотрю, потом говорю, я сценарий читал, что ты мне его пересказываешь? А я могу сказать, почему? Ему как бы надо мне что-то сказать? Сказать ему нечего вообще. Я умнее, я начитаннее, я больше знаю, я больше читал, у меня больше жизненного опыта в разы как бы. Что ты мне можешь сказать? Ну, а ты режиссер, я актер, я соблюдаю субординацию, прекрасно, я никогда, никогда в жизни не скажу там, пошел на, и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Я обычно стою, молчу, слушаю, он выговорился, я говорю, да я попробую первый дубль, что не надо, я поправлю, ты поправишь. Ну, как бы, вот.
Слушай, а тексты. Я, подожди, вот меня вот больше интересует вот в этих сценариях во всех тексты. Когда ты их читаешь, диалоги, ты понимаешь, что, блин, люди так не говорят. Ну, давайте хоть что-то менять. А потом, когда ты знакомишься на шапке с этим сценаристом, и он смотрит тебе в глаза.
Они не такое, приходят на шапку.
Ты знаешь, вот...
По этой самой причине. По этой самой причине.
На одной из шапок я просто увидела, наконец, вживую сценариста. Я думаю, боже мой, чувак, я ведь все переписала.
Да-да-да.
Это же невозможно.
Я переписываю все гораздо хуже, когда у некоторых каналов есть требования, не буду говорить каких, как бы, что слово в слово. Я скажу слово в слово. Это чудовищный текст. Вы мне платите за это деньги. И я его скажу. Самое смешное, это самое смешное, когда потом приходят поправки с канала и говорят, что вы что, что это за сцена, что он говорит? И я понимаю, что они даже не читали сценарий. Они приняли сценарий, который они даже не читали. Я говорю, ребятки, слово в слово. Как написал автор? Что? Это надо срочно переснять. Давайте переснимем.
Вообще не вопрос. За дополнительные деньги. Мы все переснимем. Олег, так а в чем проблема? У нас как бы вот эти вот люди, которые пишут диалоги, это, по-моему, отдельные люди, да? Вот пишет кто-то сценарий, а иногда там диалоги расписывает кто-то другой.
Нет, это...
По-разному.
Бывает очень по-разному все это. Нет, так дело в том, что, к огромному сожалению, в этой индустрии, как и везде, царит круговая порука. Я присылал массу заявок, и мне казалось, неплохих, и я сам человек пишущий, могу это сделать.
В смысле, подожди, ты сценарий писал?
Да.
Оп, оп.
И как?
Мы этого не знаем.
Ну, пару раз меня кинули. Ну,
а, то есть сказали,
смысле,
нет,
взяли...
нет, нет, а потом сценарий взяли. Да.
Да.
А, чудесно.
Нет, так это так же, как бы, что так часто бывает. Вот, пару раз меня кинули, один продюсер сказал, как бы, прекрасно мне вещи было. Он говорит, Олеж, ну, у нас так все хорошо, но ты не нужен.
Ну, понятное дело, смотри, кто-то бездарный пишет музыку, кто-то бездарный,
все
сказать,
уже,
диалоги,
все уже поделено.
Все у них поделено.
Но это да, это племянница, это жена моего этого самого, это, Олег, ты не нужен здесь, ты лишний человек. Я сказал, хорошо, но правила игры такие, что я буду... Я мир-то не поменяю. Вот, поэтому, ну, вот так, вот так.
И поэтому мы уходим в песенное творчество.
Давайте.
Ну, не уходим.
Да, да,
нет,
да, да.
Но я просто понимаю, что где-то здесь у тебя отдушина.
Безусловно.
Определенно. Но если я правильно, опять же, все услышала, мы год назад с тобой встречались, и ты уже тогда задумал эту историю. Уже год ты не можешь записать...
Она сильно поменялась.
Так.
А когда мы встретились с тобой год назад, я хотел записать те песни, которые я написал за время всей своей жизни.
Ага.
Ну, Ну, как бы, мы начали их писать, мы даже записали все треки, а потом, когда начали сводить, вот почти мы свели 2-3 песни, вдруг я понял, что мне это уже неинтересно, а это все, ну, уже все...
Перерос.
И у меня сейчас возник этот проект, у нас трио. Все, кто слушает, говорят, что это не похоже ни на что, я даже не знаю, как это назвать. Гитара, бас-гитара и вокал. Нет, не удар.
Имена назови.
Валерий Тхай, Алексей Юрьевич Плещунов, наши ровесники, всем 47-50.
Ага.
Все переиграли, я даже не буду называть количество групп, а студио, начиная с студии, заканчивая Линой Вайнгой. Ну, профессиональные музыканты, которые уже видели все, они играли в рок-бендах, не в рок-бендах. «Здравствуй, небо» в сапогах, Леша Плещунов, сколько с ними отъездил, корпоратов всяких разных и так далее.
Ну, в общем, Google вам в помощь, да, вы понимаете.
Вот, тут нашли как бы... Нашлась современная совершенно музыка, ребята играют фанк, я пою какой-то алко-джаз, может быть, даже шансоновский какой-то, вместе это получилось вот так. Мы увиделись, и я почти за 2-3 месяца написал полностью новый альбом, 10 песен. Это прямо пришло откуда-то сверху. Ну, вштырило меня, что вставило.
А мы сейчас услышим, как тебя вштырило и вставило?
Да, это вот то, что сейчас я пою для своих ровесников. Для своих ровесников 40+. Когда слышат ребята молодые, а про что это? Я говорю, мальчик, ты не поймешь.
А смотри, одно дело мы пишем диск, а другое дело ты выходишь с этим к людям.
Да, и я выйду с этим к людям, как только закончится вот вся вот эта история.
А ты еще не выходил?
Мы выходили пару раз, но с этой программой еще нет. С этой программой нет.
То есть я имею в виду, вот как ты видишь идеальную свою сцену? То есть это что? Это Грибанал там? Или что вот,
я
как...
вообще ее не вижу.
То есть пока не понимаешь?
Нет, что... я не вижу, не понимаю. Это будет испытание. Меня к этому совершенно подготовили. Мне ребята сказали, ты приготовься к тому, что полгода-год мы будем играть по клубам, где будет сидеть 20 пьяных человек, и будем смотреть, как они реагируют на то, что мы делаем, и играем. Я к этому совершенно готов. Это будет почти... То есть, естественно, это будет там поначалу почти бесплатная история. Я хочу это пройти сам. Все. От начала до конца. Принципиально они... Ну, это ребята мои прямо... Мы забываем про Олега Алмазова из телевизора. Ну, просто
забываем. И с радио тоже.
И вообще забываем просто как бы. Я 47-летний начинающий музыкант. Попадет это в людей? Попадет.
Ну, видишь...
Послушаем, подождите, Оль, сейчас послушаем, да?
Да.
Потом новости у нас, немного рекламы, и мы вернемся к этому разговору. Начинающий музыкант Олег Алмазов. Мо.
Просыпаюсь, засыпаю без тебя. Ты где? Ты где? Разве можно жить по-прежнему, любя? Ты где? Ты где? Замороченный отсюда будет путь. Ты где? Ты где? И нельзя уже сомнением блеснуть. Ты где? Я устал уже везде тебя искать. Ты где? Ты где? Мне же просто нужно вдруг тебя обнять. Ты где? Дай-да-дай-да-да-да-дай-да-дай. Да-да-да-дай-дай-дай-дай-дай. Ла-да-ти-да-да-дай-дай-да-дай. Ты где? Я опять же, как обычно, промолчу. Ты где? Ты где? Я же сутками бессмысленно грущу. Ты где? Ты где? Я давно уже не помню твоих губ. Ты где? Ты где? Я наивен и, возможно, даже глуп. Ты где? Ты где? Я должен, что я должен быть с тобой. Ты где? Ты где? Что за глупости, я по-прежнему не твой. Ты где? Да-да-да-да-да-дай-дай-да-да. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай
Культурные люди.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Культурные люди.
А мы продолжаем. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мучите Олега Алмазова вопросами. То есть мы начали разговор с кинозвезды. Ну, причем с кинозвезды такого общечеловеческого, общероссийского масштаба.
150 фильмов.
Да, а перешли мы в итоге в начинающего музыканта Олега Алмазова.
Да.
Такой... Ты вообще под кем... Извини, дурацкий вопрос. Я не знаю, как его более аккуратно сформулировать, но под кем ты себя чистишь? Под, я не знаю... Ну вот... Алка, ты сам говоришь, алка-рок. Кто тебе нравится из тех, кто исполняет этот жанр?
Биллис Бэнд мне нравится.
Хотела своя... сказать Биллис Бэнд, но я имела в виду...
Новика.
Кого? Новика?
Ну, хорошо.
Расстроилась.
Биллис Бэнд мне нравится своей откровенностью. И своей... Ну, вот он такой, какой он есть, как бы. Как, собственно говоря, и я такой, какой он есть. Не хочу ни под кого чистить. Вообще не хочу.
То есть ты не думал об этом?
И не думал.
Ну хорошо.
Не думал и не хочу.
То есть жанр он сам по себе родился. Слушай, ну вот я чего хотел тебя спросить-то. Ты говоришь с нуля и вот прямо вот только-только начинающий музыкант. Но у тебя же есть своя аудитория, у тебя же есть поклонники. Как минимум поклонники твоего, так сказать, голоса. Ты же понимаешь, что Эльдорадио, вот это первое радио, которое я начала слушать, не Европа Плюс, а именно Эльдорадио, к примеру.
Господи, боже мой.
Ну бывает. Вот, это я к чему говорю? К тому, что хорошо бы воспользоваться тем капиталом, теми 150 фильмами, 50, да, вот, своим, так сказать, своей известностью широкой как радиоведущего, и на этом уже делать, а я еще и пою. Ну, например, так.
Было бы здорово. Было бы здорово, но мы принципиально пошли по другому пути.
То есть ты думаешь, аудитория не пересечется?
Она как-то нет, она как-то отчасти пересечется, более того, там даже на афишах Олег Алмазов не будет.
Да что? Что? В смысле? А что будет?
Дед Алмаз.
Дед Алмаз!
Будет Дед Алмаз. Мой псевдоним Дед Алмаз, будет Дед Алмаз.
Ты себя под деда чистишь?
Да.
Просто, понимаете...
Что, ты
посмотрите, да. Потому что я всегда очень странно реагирую, когда Олег уже много лет посылает мне различные поздравления со всякими праздниками, моими днями рождения и всем остальным, подписываясь Дед Алмаз. И я, в общем, всегда проглатываю эту историю, потому что какой ты к чертовой матери дед? Ну, Олег!
Это самоирония.
Окей.
Подожди,
ну,
если
ладно.
Бы это было еще через 20 лет, может быть, Олег бы наоборот написал
нет,
вот
это. Нет, естественно, это оттуда и родилось. Ну, с новогодних или потом, да? Ну, мои близкие, а ты, ну, входишь в этот круг близких.
Спасибо.
Дед Алмаз, Дед Алмаз, Дед Алмаз, Дед Алмаз. И группа у меня Дед Алмаз, он тайно называется. И совершенно не хочу я никак пользоваться ни радио, ни кино. Совершенно отдельная история.
Угу.
Совершенно отдельная история, которая покажет себя именно так. Состоялся ли я здесь? Я могу сказать, что я состоялся в кино. Я могу сказать, что я состоялся в театре, я состоялся на радио, я хочу состояться как музыкант.
А что тебе скажет, что ты состоялся? Ты как видишь это состояние?
Состояние, количество зрителей в зале через полгода, ну или через год.
Больше 20 в смысле? Или больше 1000?
До 1000 мы не дотянем, к сожалению, ну... Если это будет больше 200, то будет хорошо.
Знаешь, Олеся, это обычно заметно. Вот когда тебе приходят всякие письма там во всякие мессенджеры, типа, о, божечки, кошечки, мы были у вас на спектакле, о, мы были у вас на концерте. Понимаешь, то есть это как-то, вот ты понимаешь обратную связь.
Ага.
Поэтому я думаю, что...
Нет, обратная связь, она только в зале. Это вот что со спектаклем, да, который...
Я вот как раз, да, к Бродскому и веду.
У меня обратная связь очень простая. Я выхожу, вижу, какое количество... У меня полный зал или не полный?
Да.
У меня очень гуманные билеты, мы говорили, у меня очень гуманные билеты, у меня очень специфичные аудитория, это Бродский, он очень тяжелый, его читать-то тяжело уж со сцены вообще. Но я выхожу, Зал. Какой зал? Мне не нужна обратная связь. Я наелся этим выше крыши. От поклонниц, от поклонников. Вообще прямо. Я сейчас... Мне раньше воспитание не позволяло не отвечать. Я отвечал на каждое сообщение, которое мне писали. На каждое. Сейчас я просто делаю стирать. Стереть. Простите, у меня нет времени. Здравствуйте, как вы? Где вы сейчас снимаетесь? Ой, какой вы этот самый. Ребят, ну зачем мне это?
Слушайте, смотрите, какая любопытная эволюция. А Алмазов, мне кажется, тебе до 20 было еще, когда ты стал звездой на Эльда, на Эльда радио.
Не до 20.
Ну, 25. 5 уже,
23-25.
Да? 23-25. Mm-hmm. Ну, в общем, мальчик, по большому счету. Я просто сейчас посмотрела, ну, перед нашей с тобой встречей, посмотрела твои фотографии, но ты, блин, ребенок. Ну, по да. большому счету, ну, да? И там уже была такая слава, что, ну, ударная. То есть, когда я знаю, это Олег об этом не рассказывает, но я знаю, я это помню, мы вместе работали на это радио, и там поклонницы просто, ну, как бы толпами ходили, писали, звонили, плакали, вот это вот все. Ты в достаточно раннем возрасте хапнул вот этой такой звездности.
И слава богу, что тогда прошло. Мне часто, мне на киношке голову не свернуло.
Вот. То есть это тебе, с одной стороны, помогло избежать в кино звездной болезни.
Да, звездная болезнь. Я пережил ее 25 лет на Эльдо радио. Спасибо большое этому.
Круть. Хорошо.
Да.
Да, это было полезно. А сейчас Олег Алмазов работает вообще в моноспектакле. По Бродскому, разговор в разговоре, тяжелейший текст.
И локальная история вообще-то. То есть не каждый пойдет на Бродского.
Да, не каждый пойдет на Бродского, я даже некоторых отговариваю. Угу, мне говорят, ну то есть... Ой, Олег,
то есть это такой путь извне внутрь,
Олег,
как бы, да?
Олег, у тебя на спектакле, мы пойдем, давай мы сходим. Я говорю, тебе это не надо.
Хорошо, а театр, ты вообще как заинтересован в дальнейших каких-то спектаклях еще что-то делать? Есть ли у тебя материал, который ты бы хотел? Ты можешь его не называть, а просто интересно.
Пока нет.
То есть пока вот эта тема прикрыта, я бы сказала.
Пока я Бродского не накопаю еще...
Что значит не накопаешь?
Ну, видишь ли, моноспектакль, это каждый раз ты открываешь что-то
Оля
новое.
Оля тоже играет моноспектакль.
Да, я понимаю, что должно пройти минимум 5 лет, чтобы ты встал на ноги, и чтобы ты начал понимать, о чем вообще ты говоришь. Где есть взаимодействие, где нет взаимодействия.
Ну, 5... Ты так же еще слышал?
Нет, не 5. Ну, я так скажу, на ближайший год-полтора мне хватит.
Ага.
Вот. И я бы с удовольствием занимался театром, но театр требует огромного количества времени.
Если что-то предложат? Ну, прям,
да
не
предлагают.
Знаю, Гамлета, ну, условно говоря. Не антрепризу Гамлет... какую-нибудь почту.
Спасибо, что понимаешь.
Предлагают... А материал хороший.
Шлют на почту постоянно. Олег, почитайте.
Видишь, шлют-то в основном антрепризы, я так понимаю.
Нет, шлют разные.
Да?
И шлют не антрепризные вещи, а шлют приличные вещи.
То есть ты понимаешь, что если заниматься, то времени это займет тьма тьмущая, да?
Да.
И получается, что...
У меня сейчас нет времени.
Угу. Тогда все понятно.
Я из Минска приехал 2 недели назад, через 2 недели назад я уеду.
Кстати, а там кафе работают?
Да, там работают кафе, там в кафе даже можно курить, не поверишь.
Вау! Это не пропаганда,
курить вредно. Да, безусловно. Поэтому вот есть вот этот месяц, который я здесь, я трачу в студии каждый день, мне доставляет удовольствие. Ребята знают, что я уеду, что я потом приеду в сентябре, и мы будем, ну, я надеюсь, выступать. Вот поэтому я очень рад, что я сам распределяю свои творческие как-то потоки.
Я немножко расстроилась, когда поняла, что у тебя пока на ближайшее время разговор о театре исчерпан. Я еще хотела спросить, ну, это когда-то я хотела и тебя, Оль, спросить про моноспектакли, а когда ты погружаешься в это вот прям совсем глубоко, тоски по партнерству на сцене нет? Вот...
Нет.
Нет.
Но зрители есть партнер, по сути.
Получается. Но, с другой стороны, мне партнеров на площадке хватает на киношной.
На киношной, да. Вот да, видимо, да. Вот это вот замещение.
Это, ты понимаешь, такой постоянный психоанализ, потому что ты все время в себе что-то, вот эти вот какие-то, каждый раз открываешь новые ракурсы. Поэтому мне кажется, что моноспектакль для артиста — это работа с самим собой. Вот такая вот бесконечная...
Ключевое слово «бесконечное», потому что, ну, действительно, может быть, бесконечно.
Слушайте, да. Ну вот и другая форма существования Олега Алмазова, я сейчас имею в виду как автора-исполнителя, надеюсь, тоже бесконечная. «Дед Алмаз», как мы теперь узнали. Еще одна песня, и вернемся.
Зашел домой и сам не свой. Я тут чужой. Летели дни, одни летели, и мы с тобой одни в постели, совсем одни и без любви.
Ты обними меня, как будто к нам придет, придет другое утро. А ветер свистит, душу выдува ветра. Песня летит, душу выдула ветра. Совсем одни и без любви. Придет другое утро, забей на свет. Меня там нет. Я обещаю, обещаю и тебя, себя заранее прощаю. А ветер свистит, душу выдува ветра.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурные люди.
А мы вернулись в студию «Радио Комсомольская правда». Олег Алмазов у нас тут в гостях. И, собственно говоря, в процессе рекламы мы говорили о краткости, как о, с одной стороны, необходимости насущной творческого человека, а с другой стороны, выбор, вкус, это все так сложно. Ну вот Олег говорил о том, что он с годами начал стремиться к этой краткости и, в общем, где-то призывать других.
Я правильно? Ну, я всегда к ней стремился. Другой разговор, что я же никто. Я к тому, что для... Ну, вот я к режиссеру подхожу после спектакля, к моему приятелю, другу, и говорю, ну, вот 20 минут я бы здесь выкинул. Uh-huh. Ну, просто зачем они? Ты не понимаешь. Я понимаю, что я для него никто. Если бы я был театральным критиком, он бы его послушал. Ну, а кто я?
Я знаешь, почему решила вынести эту нашу беседу про краткость в эфир, из-за эфира? Потому что я подумала о том, что ты же... Диджей со стажем, я даже боюсь сказать, сколько лет. Несколько, ну, два десятка же, да?
Больше.
Больше. А диджей – это прежде всего краткость.
Безусловно, которая сейчас уже исчезла, но мы с тобой помним самое начало, когда Наш программный директор после длинного выхода заходил ко мне в студию и просто показывал секундомер. Вот так.
Да, Сережа Михайлов.
И хуже, я краснел, я потел, потому что он ничего не говорил.
То есть много болтаешь, типа?
Да.
А знаешь, Оля, почему? Потому что ведь та песня, после которой ты болтаешь, представляешь себе, сколько долларов, миллионов было потрачено на запись эту песню, продюсирование, сведение и так далее. Это 3 минуты песня, да? А потом ты еще говоришь, вот эти 1,5-2 минуты. Ты уверен, что твои минута-две твоего разговора стоят этих миллионов, которые были потрачены на эту песню?
Ну, я так глубоко не копал, но я к тому, что это радио сильно дало краткости, и потом как-то это... Я вообще за краткость.
Краткость, отлично. Я сейчас, мы от банальности, наверное, избавим нашего слушателя. Я это еще к чему? Ко мне постоянно приходят люди на стажировку, последний год, которые учатся в различных школах радио.
Угу. Чудес.
Мне так нравится, я получаю такое удовольствие. Я, понятно, что, этот скепсис, к чему там можно научить. Тебе же, наверное, тоже предлагали, преподавать в подобных школах?
Я ходил пару-тройку раз на мастер-классы. Мне говорят, что, Олег, придите, пожалуйста, мы все мастер-классы. От вас мастер-классы.
Вот скажи мне, профессионал, объясни мне, на твой взгляд, вообще имеет смысл эти школы радио? Имеет ли смысл молодым людям тратить на это время и деньги достаточно приличные? Или у меня какой-то извращенный взгляд на всю эту историю?
Я думаю, что имеет, потому что мы с тобой самоучки. Какие-то азы там дают.
Подожди, Олег, ведь нигде не учат радиоведущих.
Нигде.
Понимаешь, даже кафедра радиожурналистики в СПбГУ, она не учит самому главному.
Да.
Поэтому, я, например, считаю, что не имеет смысла. Вот тут вы как-то с Олесей в данном случае солидарны.
Но тут есть еще... Вы же сами знаете. На радио не берут без опыта работы. Как получить опыт работы на радио, если на радио не берут без опыта работы?
Такой замкнутый круг, господа.
Поэтому эти люди, ребята, которые хотят, хватаются за все что угодно, хватаются за какие-то имена. Я никоим образом не осуждаю своих коллег, которые этим занимаются.
Ой-ой-ой, тут на тонкий лед. Ты выходишь.
Ладно, коучи у нас в моде.
Да, у нас в моде, которые говорят, придите сюда, я вас всему научу. Мальчик мой, чему ты можешь их научить? Малыш, я тебя учил еще, когда ты только пришел первый эфир свой.
Это
ты
правда.
Уже у меня такой крутой, что ты учишь других? Молодец!
Олег, ты же знаешь, у нас время такое, кто ничего не умеет, тот всех учит. Слушай, а вообще давайте поговорим, друзья мои, о радио. Вот мы сейчас что-то говорим, в микрофон. Нас кто-то слушает. Mm-hmm. Я пытаюсь понять, это история 21 века, и вообще, что это, сейчас?
Умирает ли радио, хочет спросить Оля.
Я понимаю, кнопка у бабушки на кухне.
А которая исчезла на сегодняшний день, радио — это автомобильная аудитория. Все.
Только те, кто едут на работу, с работы, везут на дачу детей.
Да. И это ценность утреннего шоу, это ценность вечернего шоу после 7 вечера. И либо это магазин офиса, где фоном что-то идет. Но это не так сильно важно. Это все понятно. Я даже ничего нового не говорю сейчас.
Я просто... С одной стороны, на самом деле, в этом нет ничего плохого,
конечно,
о чем ты говоришь.
Конечно,
да,
конечно.
Автомобильное, звучать из автомобиля — это не так плохо. И мне кажется, у радио, с одной стороны, меньше шансов погибнуть безвозвратно, чем у телевидения, потому что телевидение уверенно вытесняет все-таки, вытесняют подкасты, YouTube и так далее.
Да.
Но, с другой стороны, функция...
Живое человеческое общение никто не отменял.
Объясни мне. Функция линейки между песнями, она тоже актуальна по-прежнему?
Она стала менее актуальна. Я это очень сильно почувствовал за последние 5-10 лет. Я прямо... по количеству откликов, по количеству звонков в студию мне их стало меньше намного. Люди не так включаются, как раньше. Нужно очень сильно зацепить, чтобы что-то произошло и случилось. И самое важное, большинство острых тем им не нужно.
И тут мы все замолчали.
Да, потому что мы все мучительно и натужно пытаемся искать, прежде всего, острые темы, чтобы...
Форматик разный. Ты говоришь про музыкальную линейку.
Да, безусловно,
нужно?
Конечно.
Нужно,
да.
Чтобы что? Чтобы развлекали, чтобы веселили, чтобы разыгрывали кофемолку.
За призами тоже уже поменялось давно.
То есть лень звонить, лень писать, нафиг это.
Да никому это не надо уже. Все, мы проехали.
Угу.
Проехали. У нас здесь 3 микрофона сейчас, и у каждого из этих микрофонов сидит личность. Вот то, что нужно на радио, нужна личность. Личности не хватает. Молодые ребята, которые приходят, как верно сказала Олеся, а кого ты видишь себе как музыкант, ну, типа вот примером? Никого я не вижу музыкантом примером, я себе сам пример. На том уровне, на котором я сейчас нахожусь, мне дофигища чему учиться нужно. Я занимаюсь вокалом, мне нравится все это. Мне это нравится, потому что это, я скажу это слово, это новый наркотик. Наркотик радио я знаю, наркотик кино я знаю, наркотик театра я знаю. Я давно на нем сижу. Uh-huh. А на музыке я сел только вот полтора года, как я сижу на этой наркотике, и мне пока еще вставляет.
Видишь ли,
Олег, когда-нибудь вставлять, найдешь что-то другое.
Смотри, для того, чтобы быть артистом, все-таки так или иначе нужно учиться. Вот эти 5 лет нас чему-то доучили.
Конечно.
Чтобы быть музыкантом, тоже, понимаешь, ну хотя бы гамму-то ты спой, понимаешь, или сыграй.
Я спою гамму.
Вот, это я к чему говорю. А молодым людям кажется, ну что там, раскрыл рот, сел к микрофону и болтай себе, болтай.
Они это делают постоянно, но где они? Назови мне эти имена и фамилии. Из всего YouTube-канала, из всего огромного количества YouTube-канала, ну, грубо говоря, кроме Дудя и еще человек, ну, ты получше в теме, чем я.
Да-да-да.
Ну, человек 5 мы еще, может быть, назовем. А их миллионы. Естественно, сидите, снимайте, говорите, разговаривайте. Кому это надо?
Театр одного актера, весь билет продан.
Для себя, для собственного удовлетворения, ради бога. Я же не зря сказал про музыку, как бы, да, что показатель того, попадаешь ты или нет, количество людей в зале. Их будет 20 человек, 20. Если их не станет, через полгода их не станет 200, я задумаюсь о том, что как бы, ну, ребят, я побаловался для себя, вам это не нужно, значит.
Ты посчитаешь, что это твоя ошибка?
Это не моя ошибка. Я вообще потрясающе удовольствие от того, что я делаю.
Угу. То есть даже если не увеличится количество зрителей, ты продолжишь этим заниматься,
наверное,
верно?
Наверное, да, как это происходит и в Бродском. Количество зрителей не увеличивается. У меня на спектакле Бродский приходит в среднем 50 человек на спектакль. Еще человек 10-15, это мои друзья и знакомые, которых просто хотят посмотреть.
И этого более чем достаточно?
Это потолок моего спектакля на сегодняшний день.
Слушайте, вот мне важно на этом зафиксировать ваше внимание, потому что, в общем, Олег Алмазов, ну, по российским меркам, это мегазвезда.
Ой,
и вот,
нет,
вот, да,
нет, нет,
слушай,
нет.
Олесенька, не надо, подвести. И вот мы
мегазвезда,
про
Олега.
Вот на этом моменте мы
время кончается.
Вот,
да,
все, убили микрофон. Это был Олег Алмазов. Спасибо, Олег.
Культурные люди.